Приветствую всех слушателей радио «Спутник». Меня зовут Игорь Ивановский. В ближайший час поговорим об экономике страны, подведем экономические итоги недели. Ну, в общем-то, речь пойдет о том, что волнует, наверное, каждого из нас. Ну, прежде всего затронем нашумевшую тему о том, что теперь за российский газ европейские, да и не только европейские страны должны рассчитываться в российских же рублях. Казалось бы, ну и что? Обменять доллары и евро на рубли вроде как никакого труда не составляет. Однако почему-то в Европе эта тема очень и очень ошарашила Запад, как пишут местные журналисты. Также мы поговорим о том, что на Мосбирже открылись торги после почти месячного перерыва, и, казалось бы, обвал должен быть, но обвала не произошло. Ну и затронем тему золота, потому как Великобритания и Америка ввели санкции против операций с золотом Центробанка. Чем это грозит стране и вообще как можно использовать золотой резерв России в ситуации, когда все везде запрещено? Я призываю вас принять активное участие в нашей дискуссии. Для этого у нас есть несколько возможностей. Прежде всего, это телефон прямого эфира 8-495-951-0566. Звоните, задавайте вопросы, высказывайте свое мнение и помните, что глупых вопросов не бывает. Мы все здесь не специалисты в экономике. 8-495-951-0566. Также номер для отправки WhatsApp сообщений, Viber, насколько мне известно, тоже на этом же номере. Плюс 7-968-766-33-11, плюс 7-968-766-33-11. Ну и также у нас есть телеграм-канал «Радио, нижнее подчеркивание, Спутник». Во-первых, призываю подписываться. А во-вторых, задавайте вопросы. Задавать вопросы можно через бота. И самое интересное у нас обязательно прозвучит в эфире. Ну так вот. По поводу газа и по поводу оплаты за газ. Решение президента России Владимира Путина перевести оплату природного газа для недружественных стран в рубли спровоцировало нервозность на западных энергетических рынках. Об этом пишет немецкий журнал «Шпигель». Авторы публикации отметили, что этот маневр вызвал растерянность в правлениях энергетических компаний, концернах и министерствах экономики стран Евросоюза и заставил их представителей хмурить лбы. Как отметил в беседе с журналом «Экономист», местный российскому лидеру удалось ошарашить Запад. Но, действительно, если вспомнить историю развития событий, то первые несколько дней Запад молчал. Ну, разве что Польша и Украина категорично заявили, что нет, мы за рубли российский газ покупать не будем. А вот Европа молчала, но сейчас вроде бы осторожные попытки сказать: ребят, ну как же, контракты, там же прописано доллар, евро, давайте соблюдать контракты. Ну, вот такие заявления звучат. Ну, а вообще, в чем проблема-то, что даст это российской экономике, вот это мы и попытаемся сейчас выяснить. Директор аналитического департамента инвестиционной компании «Регион» Валерий Вайсберг у нас на связи. Валерий Александрович, здравствуйте.
Добрый день.
Валерий Александрович, ну вот я, как, наверное, и 100% наших слушателей вообще не задумывались над вопросом, а чем рассчитываются западные страны за российский газ? Рублями, долларами, евро, да хоть монгольскими тугриками, главное, чтобы платили. И вот теперь приходит новость о том, что совсем скоро за газ можно будет рассчитываться только рублями. А какая польза-то от этого экономики страны?
Ну, самая главная польза, как сказал президент, это защита нашей экспортной выручки от рисков ареста, заморозки, как угодно это можно назвать. То есть, если на счетах наших компаний будет не иностранная валюта, а российские рубли, то это, в принципе, будет являться защитой от разных недружественных действий.
А смотрите, ну вот, как я уже говорил, Европа отнеслась к такому предложению, ну, мягко говоря, не с восторгом. Говорят, что в контрактах-то прописаны доллары, евро, и мы будем в этих долларах и евро платить, а в рублях платить не будем. Вот как действовать-то в таких случаях?
Ну, во-первых, нужно посмотреть действительно, в чем заключается в итоге предложение российской стороны, потому что то, как трактуют это европейцы, да, они думают, что «Газпром» предложит, ну, фактически часть контракта переписать, да, и включить туда требования о 100% оплате именно в рублях. Но я думаю, что все-таки речь идет о каком-то несколько ином механизме, да, который обеспечит именно поступление на счета «Газпрома» именно рубли. Да. Вот что будут отправлять наши европейские покупатели, да, они, наверное, будут отправлять на какие-то счета вот доллары и евро, ну а потом каким-то образом конвертировать их и отправлять их «Газпрому» уже в виде рублей. Я думаю, что скорее здесь речь идет именно об изменении технологии, скажем так, платежа.
Валерий Александрович, а если западные страны скажут «нет, мы не будем в рублях платить, мы не хотим платить, потому что это означает отмену наших санкций, мы наши санкции отменять не будем». И что нам делать в такой ситуации? Потому что, ну, насколько я понимаю, наш бюджет сейчас очень зависит от продажи нефти, газа, и не навредим ли мы сами себе в таком случае. Понятно, что Европа попрыгает и померзнет, но главная идея антисанкций, контрсанкций российских, это не навредить себе. Вот не получится ли такая история?
Ну, во-первых, все-таки сейчас момент такой, когда отопительный сезон в основном в Европе закончен, да, и если мы говорим о потреблении газа, в основном оно сосредоточено скорее в промышленных предприятиях, да, которые, предположим, делают на основе газа азотных удобрений и так далее, да, и нужно понимать, что все-таки действительно речь идет о заключении не межгосударственных контрактов, а о заключении контрактов между компаниями, да, то есть «Газпромом» и его потребителями, да, поэтому я думаю, что эти переговоры, они будут, скажем так, менее политизированными, да, и более, скажем так, ориентированными на, так сказать, разрешение каких-то тонких вопросов, да, и посмотрим действительно, что предложит «Газпром». Я думаю, что в основном, учитывая, что все-таки действительно полной замены российскому газу сейчас в Европе нет, и в ближайшее, в общем-то, время, так сказать, достичь невозможно, и «Газпром» будет поставлять в тех же объемах, которые он поставляет сейчас газ. Вот, поэтому я думаю, что будут достигнуты какие-то договоренности. То есть сейчас дело в нюансах, да, то есть действительно, каким образом «Газпром» реализует вот это поручение президента. Да? Но я еще раз подчеркиваю, учитывая, что время на реализацию этого предложения, так сказать, этого указания было дано достаточно мало. Скорее всего, какие-то проработки есть, возможно, даже были какие-то контакты с отдельными компаниями-потребителями, да. Поэтому вот таких массовых демаршей, отказов от потребления российского газа я не ожидаю сейчас.
Валерий Александрович, вот все-таки еще возвращаясь к самой схеме. Вот Россия объявила о решении ввести расчеты за газ в рублях. И курс рубля волшебным образом сразу же как-то укрепился. Причем, ну, укрепился существенно, да. Доллар упал ниже сотни, снова двузначные цифры на табло появились. Вот, во-первых, как это все взаимосвязано еще раз. И во-вторых, если это так хорошо влияет на курс национальной валюты, ну, почему бы нам в рублях не продавать все остальное, там, нефть, допустим, продовольствие, пшеницу и так далее, и так далее. Почему бы постепенно не переходить к такой практике?
Ну, если говорить об укреплении рубля, то здесь связано дело именно с тем, что если значительная часть российского газа экспортная будет продаваться за рубли, то, значит, это увеличивает спрос на рубль, да, соответственно, в принципе, то, на что есть спрос, оно должно, так сказать, укрепляться, да, расти в цене, поэтому, собственно, то, что рубль отреагировал повышением, это было совершенно естественно, да, то есть сейчас только отдельные страны платят «Газпрому» в рублях, «Газпром» продает 80% валютной выручки, вот, но фактически переход на практически 100% оплату в рублях, да, будет означать и, соответственно, практически 100% продажу валютной выручки. Вот это увеличение спроса, оно и сказалось на потенциальное увеличение спроса, оно и сказалось на котировках рубля. Что касается перехода, скажем так, на оплату по другим видам сырья, ну, безусловно, в принципе, за этим последует действительно перевод и нефтяных контрактов, я думаю, на рубли, да, по крайней мере, если мы говорим о, скажем, компаниях, таких как «Роснефть» и «Газпромнефть», постепенно они, наверное, первыми начнут переходить. И, собственно, «Газпромнефть», она уже отрапортовала, что она переходит, постепенно уже давно переходит на оплату в рублях. Плюс, в принципе, если мы посмотрим, на самом деле удивительная вещь, но в России на московской бирже контракты на нефть, они торгуются даже активнее, чем в Америке и, например, в Лондоне. Да? То есть, в принципе, если действительно удастся также сделать эффективную торговлю именно российским сортом, не брендом, а российским сортом Urals, то, в принципе, можно сделать будет и привязку в контрактах, собственно, и к российской бирже, к рублевым котировкам. Да? Я бы этого не исключал. И за этим последуют другие виды сырья, скорее всего, хотя, в общем-то, здесь вполне возможно, что мы будем готовы принимать, скажем так, и валюты наших стран-партнеров, ну, например, турецкие лиры. Если у нас достаточно большой взаимный товарооборот, то логично, чтобы мы принимали их валюту, да, потому что мы покупаем, собственно, их товары, прежде всего, овощи. То же самое с Китаем, да, у нас громадный объем экспорта туда, и, в принципе, в значительной степени он может финансироваться и уже финансируется и юанями, и рублями. Поэтому вот здесь скорее будет расширение, скажем так, спектра валют, но в том числе, которое будет сопровождаться и действительно повышением роли рубля в торговле другими товарами, не только газом.
А Валерий Александрович, вот смотрите, если вспомнить 2014 год, то тогда была популярна такая фраза, что рубль, мол, конечно, обесценился, но зато доходы в бюджет увеличились. Ну и действительно, потому что расплачивались-то в долларах и евро, а в рублях получалось, что казна наполнялась гораздо больше, чем до этого. А теперь, если мы переходим в расчете на рубли, то есть получается нам без разницы, сколько стоит доллар, хоть он стоит 100 рублей, хоть он стоит 5 рублей, хоть он 1000 рублей, а доходы от этого не меняются. Вот не скажется ли здесь некая уязвимость для бюджета, не окажется ли?
Ну, доходы все-таки в определенной степени зависят, если не от доллара и евро, то от ситуации на экспортных рынках, да, и понятно, что если в Европе газ дорожает, то и там, нефть, например, растет в цене, да, то, соответственно, и цены, выраженные в соответствующих валютах, в долларах и в евро, на наши товары, они будут расти, и тем самым, в принципе, нам, ну, скажем так, не все равно, сколько будут стоить эти валюты, да, потому что в них выражена стоимость как раз наших товаров. Поэтому рубль – это просто, так сказать, средство расчета. Но пока у нас, в общем-то, как я сказал, да, есть перспективы, наверное, по нефти сделать действительно, наконец, свой бенчмарк и от него, значит, заключать контракты, да, по крайней мере, с нашими ближайшими дружественными странами, да. А что касается вот газа, ну, здесь, как сказал президент, принципы ценообразования не будут меняться, объемы и формула цены, которые записаны в контрактах, они останутся прежними, поэтому доходам бюджета здесь вообще ничего не угрожает.
Валерий Александрович, спасибо большое. Директор аналитического департамента инвестиционной компании «Регион» Валерий Вайсберг был у нас на связи. Ну, а мы продолжаем обсуждать газовую тему. И вот, в частности, хочется поговорить о том, как Европа-то отнеслась к идее, что им, видимо, по всей вероятности, придется платить за газ в рублях. Отнеслась она, мягко говоря, прохладно. Вот Олаф Шольц, комментируя это решение, отметил, что в контрактах, мол, указаны другие валюты, в основном доллар и евро, а выполнение условий Владимира Путина будет способствовать укреплению российской валюты, а значит и позиции Кремля. Об этом уже заявил министр финансов Германии Кристиан Линдер, поэтому он посоветовал не принимать условия президента России Владимира Путина, опять же, апеллировал к контрактам, которые они заключили, и там четко прописано, что в долларах и евро должны все расчеты проводиться. А заведующий сектором энергетического департамента Института энергетики и финансов Юрий Рыков у нас на связи. Юрий Германович, здравствуйте.
Да, добрый вечер.
А, Юрий Германович, ну вот как расценивать реакцию европейского сообщества? Вот начали о контрактах вспоминать, начали о договоренностях рассуждать, что, мол, вот смотрите-ка, вы же подписали контракты, вы же не имеете права так поступать.
Да, понятно, что при, как говорится, наших ответах возникает соответствующая реакция. То есть, когда сами вводят, это нормально, это ничего. А если им отвечают, сразу вспоминают про международное право, там, контракты и прочее, прочее. Так что, ну, эта реакция совершенно понятна.
А что делать-то вот вообще? на ваш взгляд, какова вероятность того, что Запад не будет платить в рублях и что конфронтация будет только нарастать?
Ну, тут можно так сказать. С моей точки зрения, конфронтация будет нарастать. Но это не значит, что Запад, ну, однозначно не будет платить в рублях, потому что ситуация такая, что пока что зависимость от российского газа очень велика. И избавиться от нее практически невозможно. И тут единственный выход – надо садиться за стол переговоров и что-то смягчать, делать какие-то уступки и так далее. Это единственный выход, который в ближайшем времени нормализует ситуацию. Если этого не произойдет, я думаю, что для Европы настанут тяжелые времена, ну, на год, по крайней мере. А то, возможно, и больше, потому что без газа будет плохо.
8-495-951-0566 – это номер нашего прямого эфира. Если у вас есть вопросы по данной теме, пожалуйста, звоните, задавайте их, обязательно спросим у нашего эксперта. Юрий Германович, прервемся буквально на 20 секунд, после продолжим наш разговор.
Здравствуйте, это Мухин, Алексей Мухин, аналитик и историк, директор Центра политической информации. А теперь буду с вами на радио «Спутник». Будем говорить о текущем моменте, причинах происходящего и последствиях, а также о том, что нам нужно делать, чтобы последствия были позитивными для нас. Встречаемся на «Спутнике», дорогие мои.
Продолжаем наш разговор про газ. Так вот, Юрий Германович, Макрон, Эммануэль, президент Франции, отметил, что одним из приоритетов Евросоюза будет снижение цены на газ и поиск новых поставщиков. А тот же Шольц заявил, что Германия может отказаться от российского газа быстрее, чем многие думают. Да и вообще страны Евросоюза срочно начнут работу над добровольными общими закупками газа и водорода. И вот какую-то платформу они общих закупок создадут, и якобы все это проблему-то решит. Как, на ваш взгляд, вот все эти заявления, они как, рассчитаны на внутреннего потребителя, чтобы хоть как-то успокоить народ в сложившейся ситуации, или действительно возможно, вероятно, то, что Евросоюз вот что-то найдет, какую-то альтернативу? Я понимаю, что мы уже проговорили, что альтернатива невозможна, но вот мне хочется понять, что скрывается за всеми этими словами.
Ну, пока что, если касается долгосрочной перспективы, причем, ну, лет 10, да, предположим, то, конечно, все это возможно. Что касается ситуации на сегодня, такое впечатление, что действительно, в первую очередь, это, конечно, слова для того, чтобы, ну, как бы свою политику проводить и оправдать ее, успокоить население и так далее и тому подобное. Каким образом будут реально выходить из этого положения, не очень-то ясно, потому что, ну, вот недавно, например, министр энергетики Катара, он заявил, что в ближайшей перспективе они не смогут заместить российский газ. Вот. Какие-то поставки, конечно, можно организовать, но объемы большие, и заместить российский газ невозможно. Из Америки тоже им нужно, ну, даже там в идеальном случае, но нужно очень сильно наращивать производство СПГ. Ну, во-первых, это дороже, конечно, будет значительно. Вот. А во-вторых, таких мощностей пока, ну, просто нет в короткий промежуток времени. Поэтому здесь с поставками газа вот ситуация такая, и я думаю, что если дойдет дело до разрыва контрактов, то Европе придется вернуться к угольной энергетике достаточно сильно. Вот. Ну, возобновляемую энергетику она и так развивает, но тут, как говорится, не вижу пока вот по тем историческим данным, чтобы можно было существенно усилить темпы ее развития. Вот. И на какое-то время режим достаточно жесткой экономии вводить. Иначе пока не представляется возможным каким-то образом вот разрулить эту проблему. Так что я думаю, что вот реальным был бы все-таки путь каких-то переговоров, как-то утрясти, вот, переставать обмениваться вот этими вот ударами санкционными. Но это зависит, конечно, уже от позиции Евросоюза в основном.
Вот, кстати, по поводу переговоров. Любопытное заявление сделал премьер Бельгии Де Кроо, который призвал изменить цену газа после перевода России оплаты в рубли. Дескать, ну хорошо, с вами мы согласны, но давайте-ка понижать цену газа, потому что сейчас она какая-то неадекватно высокая. Вот как, на ваш взгляд, пойдет ли Россия на такие уступки и возможен ли такой сценарий развития событий?
Вот смотрите, вот очень высокая цена газа на споте. По долгосрочным контрактам она существенно меньше. То есть она, конечно, корректируется, но все-таки она существенно меньше. И на самом деле, ну, по идее, с нашей стороны, в общем-то, не имеет смысла особо понижать эту цену. Ну, какие-то могут быть небольшие уступки сделаны. Вот. Но и заявления же все время были, что мы будем поставлять газ по тем же ценам, в тех же объемах, которые зафиксированы в контрактах, но только по оплате рублями. Так что я думаю, что эта позиция достаточно она будет сохраняться.
При этом еще один любопытный момент, что Еврокомиссия хочет представить проект о заполнении хранилищ газом на 90% к 1 октября. И при этом, насколько мне известно, если вот брать ноябрь прошлого года, то в ноябре еще они были заполнены где-то то ли на 75%, то ли на 70%, а тут на месяц раньше и на 90%. И при этом эти же самые политики говорят о том, что необходимо от российского газа отказаться. Вот как это понимать вообще?
Ну, это противоречие связано с общей политической ситуацией в Евросоюзе, потому что, с одной стороны, есть реальные потребности населения, реальное как бы состояние экономики, потребности, связанные с промышленностью и так далее, а с другой стороны, политические заявления. Политические заявления в последнее время, они перехлестнули определенную, как говорится, черту, и, в общем-то, ну, заявления идут такие, что вот можно завтра и полномасштабную войну начать, например. Так что я думаю, что это просто вот в таком сейчас полемическом угаре вот эти противоречивые вещи происходят. И нужно, чтобы как можно скорее этот угар прошел и все-таки вернулись к каким-то более взвешенным оценкам и как бы вырабатывать какую-то общую, как говорится, политику, при которой Россию не будут игнорировать.
Ну вот смотрите, Франция, Германия, ну, бог с ними все более-менее понятно. А вот, допустим, если взять такую страну, как Сербия, и президент Вучич тоже обеспокоен решением Москвы. Он сказал, что Белграду такое решение принесет много новых проблем. А Сербия-то вовсе не относится к недружественным странам России. Сербия нас вроде как даже поддерживает в силу своих сил. Вот с этим-то что делать?
Нет, ну тут вопрос простой. Если она не является недружественной страной, то ведь Турция, например, там же валютная продажа разрешена такая же. Вот. Поэтому и для Сербии можно сделать такое исключение.
А не получится так ли, что эти исключения станут некой лазейкой для остальных стран?
Ну, чтобы нет, вот... да, конечно, возникновение серых схем здесь возможно, и любые как бы санкции, любые, собственно, действия имеют свою как бы альтернативу, но все эти альтернативы имеют свою цену. Вот, поэтому тут, то есть это все как бы усложнит гораздо сильно ситуацию, вот, осложнит торговлю этим газом, и все равно так или иначе на это все повлияет. Поэтому отдельные исключения, они, в общем-то, общего направления не изменят.
Юрий Германович, смотрите, еще интересен такой момент, что после того, как Россия объявила, что за газ теперь Европа и все иные недружественные страны будут расплачиваться в рублях, цена на газ подскочила, по-моему, до $1500. А потом цена на газ снизилась, причем снизилась, ну, так значительно, на 11,6%, и торги завершились там чуть выше $1120. Вот здесь почему снижается цена на газ? То есть рынок чувствует, что договоренность будет достигнута, или как это можно объяснить?
Ну, я думаю, что можно объяснить очень просто, потому что первое заявление, оно как бы шоковое. И всегда, ну, всегда при особо, когда нет устойчивости, да, всегда повышается волатильность. И поэтому любые там заявления, они сразу дают очень большой отклик. Потом, по прошествии какого-то короткого времени, люди начинают, предположим, соображать, что это вот, ну, не конец света все-таки. и какие-то варианты могут быть. Тем более, что, ну, например, первый раз, когда объявили про оплату в рублях, сразу вопрос, а как платить, а какой механизм, а никто ничего не знает и так далее. То есть, понятно, все шок, все сейчас, все это кончится, и газа не будет, и, понятно, цены вверх. После какого-то времени, очень небольшого, значит, например, там «Газпром» разрабатывает эти правила, через там какое-то количество дней они будут доступны, можно, значит, это будет посмотреть, то есть ясно, что механизмы какие-то будут, ну да, неудобно.
Но что делать, да. А Юрий Германович, да, вынужден вас прервать, потому что новости сейчас будут на радио «Спутник», но спасибо вам большое за ваше мнение. Заведующий сектором энергетического департамента Института энергетики и финансов Юрий Рыков был у нас на связи.